Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль нанес новые удары по Ливану. У берегов Камчатки перевернулся спасательный катер. Есть жертвы. В Петербурге сегодня состоится российско-американский саммит. Израильская авиация сегодня утром нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. С подробностями Равшан Гусейнов.
За минувшие сутки военные самолеты и корабли Израиля нанесли около сотни ударов по различным объектам на территории Ливана. Были обстреляны бейрутский аэропорт, две базы ВВС Ливана, южное предместье Бейрута, где находится штаб-квартира и другие объекты радикальной шиитской группировки Хизболла, а также шоссе Бейрут-Дамаск. По различным данным, погибло от 50 до 60 ливанцев. Израильские силы блокировали морские порты и воздушное пространство этой страны. Эти меры предприняты, чтобы затруднить поставки оружия и боеприпасов для Хизболлы. Израиль требует от правительства Ливана освобождения двух своих резервистов, похищенных в среду боевиками Хизболлы. По словам начальника генерального штаба вооруженных сил Израиля Дана Халуца, Израиль не ведет войну с Ливаном, но находится в состоянии острого кризиса. Частью операции являются действия, направленные на изменение ситуации с тем, чтобы способствовать освобождению солдат. Однако я не могу заранее гарантировать, что это станет ее прямым результатом. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
У побережья Камчатки минувшей ночью перевернулся поисково-спасательный катер. Погибли по меньшей мере 5 человек, несколько спасены, судьба примерно 10 неизвестна. Предположительно, на борту находились около 25 человек. В районе катастрофы продолжается спасательная операция в сложных погодных условиях. Капитан судна сообщил, что катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. Причина неизвестна. В Иркутске опознаны тела более 100 погибших в авиакатастрофе самолета А-310 в минувшее воскресенье. Останки 95 пассажиров выданы родственникам. Сегодня продолжаются похороны жертв трагедии. Погибли 124 человека. В больницах Иркутска и Москвы остаются свыше 50 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии. Катастрофу потерпел самолет авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. За последнюю неделю самолеты этой компании несколько раз совершали аварийную посадку. Министерство транспорта России намерено проверить техническое состояние всего авиапарка Сибири. А премьер-министр России Михаил Фродков поручил министру транспорта России Игорю Левитину проверить все аэропорты страны.
Давайте в Иркутске наводите порядок в аэропорту, давайте предложения, что будем делать. Это уже как злой рок какой-то. Нужны предложения по обеспечению безопасности во всех аэропортах страны.
Сказал Михаил Фродков.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге в канун саммита «Большой восьмерки». Среди тем переговоров – проблемы глобальной безопасности, энергообеспечения, ситуация вокруг Ирана, перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Буш намерен поднять вопрос о положении с правами человека в России. В четверг, выступая в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, американский президент выразил озабоченность ситуацией с демократией в России. В то же время Джордж Буш подчеркнул:
что касается моего личного мнения относительно контактов с президентом Путиным, то я должен сказать, что, конечно, никому не нравится, когда его все время поучают. Поэтому, если вы хотите добиться результата, не нужно то и дело публично осуждать человека. Лучше напомнить ему о расхождениях между вами по определенным вопросам, но сделать это уважительно, так, чтобы можно было вести конструктивный диалог.
Сказал президент США. А вот что заявила Ангела Меркель.
Мы все желаем России встать на путь, который даст народу страны все возможные права и оживит политический пейзаж. Россия сейчас далека от плюрализма, хотя тому есть множество причин, включая исторические.
Сказала канцлер ФРГ. Лидер социал-демократической партии Белоруссии Александр Козулин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд в Минске признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Супруга оппозиционного лидера Ирина Козулина заявила:
мы подадим апелляцию на этот приговор, и наша единственная надежда – международная поддержка и международный суд, поскольку я уверена, что в нашей стране мы правосудия не добьемся.
В нашей стране мы никогда не добьемся правды,
сказала Ирина Козулина.
Радио «Свобода». Новости.
В Совете Безопасности ООН в очередной раз прошло обсуждение будущего статуса Косово. На заседании выступили лидеры Косово и Сербии, а также посредник ООН Марти Ахтисаари. Большинство населения Косово, албанцы, настаивают на предоставлении краю независимости. Белград стремится сохранить Косово в составе Сербии. Представитель России при ООН Виталий Чуркин выразил мнение, что Организация Объединенных Наций не вправе решать этот вопрос. Он может быть улажен только в ходе прямых переговоров между Косово и Белградом. Полиция Индии распространила описание трех человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов в поездах и на вокзалах в городе Мумбаи, бывший Бомбей. В результате терактов 11 июля погибли по меньшей мере 200 человек, более 700 были ранены. На юго-востоке Турции 5 солдат погибли и 4 были ранены, когда их машина взорвалась на противопехотной мине. Это произошло недалеко от города Битлис. Предполагается, что мина была заложена курдскими повстанцами. Совет управляющих американским иновещанием призвал власти Туркмении освободить корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода Агульсапар Мурадову. Она была арестована 18 июня без объяснения причин. На следующий день были задержаны ее трое взрослых детей. Через 12 дней их отпустили. Еще двое сотрудников туркменской редакции радио были арестованы в Туркмении в марте. Они были освобождены после того, как дали обещание не заниматься журналистикой. Совет управляющих призывает власти Туркмении не нарушать право журналистов на сбор и передачу информации. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня пройдут дожди и грозы, около 30 градусов тепла. В Петербурге утром и днем также ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северных направлений принесет прохладу. Днем 22-24, ночью 12-15 градусов тепла. В последующие два дня температура понизится еще на 2-3 градуса, атмосферное давление будет понижаться. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире комментарии американского эксперта к сегодняшней встрече президентов США и России в Петербурге. Мультимедийная выставка в Петропавловской крепости, посвященная проблемам СПИДа, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет доктор биологических наук, профессор Петербургского университета, один из руководителей российского проекта создания вакцины против ВИЧ, директор биомедицинского центра Андрей Козлов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня президент Соединенных Штатов Джордж Буш прибывает в Петербург для участия в саммите «Большой восьмерки». Сегодня же состоится встреча Джорджа Буша с Владимиром Путиным. Об ожиданиях, связанных с саммитом и со встречей президентов США и России, корреспондент Радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал с директором российских и азиатских программ Института мировой безопасности Николаем Злобиным.
Николай, многие американские эксперты считают ежегодные встречи «Большой восьмерки» мероприятием, тяготеющим к помпезности, и больше внимания обращают на предстоящие в этот уикенд переговоры Джорджа Буша и Владимира Путина с глазу на глаз. В чем, на ваш взгляд, может состоять преимущество таких переговоров?
В этом году, конечно, преимущество переговоров двусторонних будет стать в том, что два президента попытаются снять наиболее острые вопросы, которые возникли между двумя странами в последние 12 месяцев, тем, чтобы не выносить их на всеобщее обсуждение на «Большой восьмерке» и не подключать европейцев к обсуждению этих дел. В данном случае президент Путин более заинтересован, чем президент Буш, в вот такого рода развитии событий, с тем, чтобы уменьшить возможную остроту критики на саммите и снять те вопросы, по которым американцы и европейцы могут выступать единым фронтом против России на данном саммите.
По-видимому, как Буш, так и Путин имеют свой список гарантий, которые каждый из них хотел бы получить друг от друга в ходе личной встречи. Как могут выглядеть эти желаемые гарантии с той и с другой стороны?
Если у президента Буша есть такой список, то ему будет гораздо труднее оперировать, поскольку все-таки власть в Соединенных Штатах не сконцентрирована в одном месте. Очень много власти у Конгресса. Конгресс зачастую занимает совсем другие позиции, чем Белый дом, особенно в отношении России в последнее время. Поэтому президент Буш будет оперировать в более узких рамках, пытаясь пройти по лезвию ножа между тем, что он может добиться от президента Путина, и тем, что будет политически воспринято правильно Конгрессом и американским общественным мнением. Если говорить о фундаментальных вещах, то я думаю, что Россия крайне заинтересована заинтересована в отказе, так сказать, от позиции Соединенных Штатов по приглашению Украины в НАТО. России крайне интересно утвердить свои позиции на территории целого ряда бывших советских республик и таким образом договориться с Соединенными Штатами о разделе сферы влияния с преференциями в адрес России. России крайне важно получить поддержку Соединенных Штатов о развитии российской, я бы сказал, международной ядерной программы, ядерного контроля, строительства ядерных электростанций и так далее. В Москве также хотелось бы получить максимальную поддержку в вопросе приема ВТО. Кроме того, договориться с президентом Бушем о том, что уровень критики в адрес внутренней ситуации в России будет заметно снижен, особенно в связи с приближением к президентским и парламентским выборам. Что касается Соединенных Штатов, то им, конечно, гораздо более важна ситуация вокруг Ирана и решение этой проблемы, решение проблемы Северной Кореи, где России может сыграть определенную роль. Нужна поддержка России в борьбе с терроризмом, нужна поддержка России в целом ряде решений азиатских проблем, борьбы с исламским экстремизмом в Азии. Но самое главное, я думаю, что сегодня Соединенные Штаты интересуют, насколько Россия способна стать партнером в области нераспространения ядерных технологий, ядерного разоружения, а также насколько Россия способна поддерживать внешнюю политику Соединенных Штатов в ближайшие 2 года до следующих президентских выборов.
И в продолжении темы беседы Алана Давыдова с директором российских и азиатских программ Института мировой безопасности Николаем Злобиным опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Оксана Гулязина поинтересовалась мнением горожан, как изменились российско-американские отношения за последнее время.
За последние годы, конечно, изменились. А за распада Советского Союза не так изменились, как со времен Холодной войны. Положительно, естественно.
Меня Америка очень мало интересует, я ее не люблю. Но, во всяком случае, на ее ориентироваться и брать с нее моды и всякие мысли нет.
Ну, конечно, изменения есть. Но я думаю, они потихоньку душат, пытаются задушить нас экономически, я лично так считаю. Я считаю, что она так и продолжается, эта война холодная. Как была, так и есть. Ну, приближается, возьмите Грузию. Грузию зацепили сейчас туда. Так что поэтому я думаю, что не к лучшему отношения складываются. Все это показуха показывается по телевидению.
Ну, конечно, изменилось. Стало как-то более положительно к нашей стране. А так, думаю, что все-таки негатив есть. И наша страна не будет США трогать, и США не будет нас трогать.
Я думаю, конечно, отношения изменились, но как-то слишком уж равняются на Америку. Все-таки Россия это совсем другое, и нужно перестать на них равняться, идти на уступки на какие-то, а занимать гораздо более жесткую позицию по отношению к ним, как бы научиться наконец отстаивать свои интересы.
Я бы сказала в худшую. Америке очень не хочется, чтобы Россия заняла свое место в сообществе. А, естественно, как истинные россиянки, мне это не нравится. Мне хочется видеть свою страну наверху.
Очень плохо, что сейчас вновь, как в советские времена, пошла антиамериканская риторика. Это ничем не обосновано. Антиамериканская истерия – это возврат к старым временам. Естественно, США, наш союзник, война цивилизаций, заставляет все белые страны выступать единым фронтом. Нынешняя власть считает, что населению необходим какой-то враг. В качестве врага они выбрали Соединенные Штаты, памятуя о том, что советское мышление у многих осталось, и считает, что это более выигрышная позиция, нежели выступать реалистично. В любом случае, нам необходимо именно укрепление партнерских отношений с Соединенными Штатами, а никак не с режимами типа Китая, Северной Кореи, Туркмении и так далее.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, изменились российско-американские отношения за последнее время.
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Оксана Гулязина. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Нашла ли тема в сегодняшней встрече президентов США и России на страницах петербургских газет отражение?
Доброе утро. Ну, она не стала центральной, однако о саммите Большой Восьмерки, который открывается завтра, так или иначе пишут все. Особенно отличился деловой Петербург, весь сегодняшний номер которого посвящен этому событию. Но любопытно вот, что в рубрике «Тема дня» газета обращается к, очевидно, далеко не самому острому вопросу, а именно чем будут заниматься жены лидеров стран восьмерки во время саммита. Судя по предварительной программе, развлечение у первых леди будет раз-два и ужин, делает вывод деловой Петербург. Совсем другой материал на 17-й странице того же издания. Власти останавливают бунтарей на подходах, милиция снимает антиглобалистов с поездов в Петербург, проводится поквартирный обход потенциальных участников социального форума, милиция рекомендует на него не ездить, пишет деловой Петербург. Предстоящий саммит — главная тема и питерского «Коммерсанта». Вот заголовки. Саммит Большой Восьмерки отрежет от Петербурга юг. В ближайшие три дня некоторые районы города будут наглухо закрыты для разных видов транспорта. Организаторы уверяют, что перечень ограничений не столь существенный, однако в это верится с трудом, отмечает газета. Подходить к окнам строго запрещено, еще один заголовок в «Коммерсанте». Арендаторы ряда расположенных на Невском офисов получили предписание в дни саммита плотно закрыть и зашторить выходящие на Невские окна. Подходить к окнам во время саммита строго запрещено, пишет «Коммерсант». И газета «Смена», очевидно, тоже к саммиту, но получилось не слишком политкорректно. Наш сантехник «Шоколадный заяц», заголовок на первой полосе. Сын министра внутренних дел республики Мали Хамиду Багайоко уже несколько лет трудится в жилкомсервисе Петроградского района. Африканец с двумя высшими образованиями чинит засорившиеся унитазы, но ничуть не жалеет о своем выборе, пишет «Смена».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль сегодня утром нанес новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. У побережья Камчатки минувшей ночью перевернулся поисково-спасательный катер. Погибли по меньшей мере 5 человек. В Иркутске опознаны тела более 100 погибших в авиакатастрофе самолета А-310 в минувшее воскресенье. Сегодня продолжаются похороны жертв трагедии. Лидер социал-демократической партии Беларуси Александр Казулин приговорен к 5,5 годам заключения. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Интервью с режиссером Иваном Поповским. Автобиография Вахушты Кататешвили. Книга «Повседневность русских городских обывателей». Перспективы Московского международного кинофестиваля и «Золотые софиты Петербурга». Таковы его темы. 9:17 на волнах «Радио Свободы» вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Одна из тем, которая будет обсуждаться на встрече глав государств Большой Восьмерки в Петербурге, будет тема борьбы с инфекционными заболеваниями и, в первую очередь, с ВИЧ-СПИДом. Накануне саммита в Невской куртине Петропавловской крепости открылась мультимедийная выставка «Касается меня, касается каждого» о проблемах, связанных с эпидемией СПИДа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Организовали акцию фонд «Объективная реальность» и некоммерческая организация «Трансатлантические партнеры против СПИДа». Акция является частью всероссийской информационной кампании «Стоп СПИД. Касается каждого». Фотографы, петербуржец Александр Гронский и москвич Алексей Кузьмичев 2 месяца снимали известных политиков, актеров, спортсменов или никому неизвестных водителей, менеджеров, юристов, рабочих. Рядом на стене листки с высказываниями тех, чьи изображения присутствуют на фотографиях. О проблеме СПИДа. О том, насколько это может коснуться каждого из нас. Разумеется, фотографии в основном постановочные. Но, как считает один из организаторов выставки, директор фонда «Объективная реальность» Лиза Фактор, для большего воздействия на общественное мнение этот прием оправдан.
Документальная фотография, которой мы в основном занимаемся, не в состоянии это общественное мнение сдвинуть с мертвой точки. И, собственно, идея была в том, чтобы не шокировать публику, а показать красивых людей, заставить обычных людей хотя бы на короткое время понять, что они тоже могут иметь к этому отношение. Они просто думают, это красивые люди, а я их не знаю. Читаю тексты или там послушаю саундтрек.
Голоса некоторых героев выставки звучат из динамиков. Посетители слышат признания актеров Романа Кучеры, Ренаты Литвиновой, как они учились жить рядом с ВИЧ-инфицированными. Депутаты Государственной Думы Михаил Гришанков, Владимир Рыжков, мисс Вселенная Наталья Глебова, телеведущий Владимир Познер рассказывают о своем постижении необходимости толерантного отношения к людям, живущим со СПИДом. Организаторы акции надеются, что эта выставка заставит людей задуматься о своем отношении к проблеме СПИДа, научит не бояться тех, кто заболел, а помогать им и знать, как строить с ними нормальные отношения. И еще, что нужно сделать, чтобы число заболевших, среди которых до 80% это люди до 30 лет, не возрастало, а наконец-то начало снижаться.
Рассказывал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях директор биомедицинского центра Петербурга, один из руководителей российского проекта создания вакцины против ВИЧ, профессор Андрей Козлов. Андрей Петрович, доброе утро.
Здравствуйте.
Напоминаю, что наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. А попытаемся мы ответить как раз на тот вопрос, который последним прозвучал в репортаже нашего корреспондента. Что нужно сделать, чтобы минимизировать распространение СПИДа по всему миру и в том числе в России? Андрей Петрович, вот на ваш взгляд, в каком плане все-таки проблема СПИДа касается каждого?
Ну, я, во-первых, не считаю, что она касается каждого.
Почему?
Ну, понимаете, вот для медийных проектов броские лозунги важны, но иногда они философски неправильны. Так вот, можно оспорить утверждение, что проблема СПИДа касается каждого. Вот, я так не считаю.
Почему вы не считаете так? Вот поясните. Вот я, например, боюсь в любой момент, попадая в больницу, зная, что, ну, чего греха таить, были такие случаи, что мне могут занести СПИД и в больнице просто при переливании крови или при посещении стоматологического кабинета.
Нет, это все возможно, но точно так же, понимаете, жизнь вообще очень, так сказать, опасная штука, да?
Ну да, можно выйти на улицу и быть сбитым машиной.
И тут всяческие мудрости говорят о том, что жизнь вообще это процесс умирания, понимаете? Но это не значит, что как-то цивилизация развивается таким образом, что мы все время находимся под страхом смерти, там, понимаете? Это не так. И уже вот страшилки спидовые, так сказать, пора уже, как говорится, заменять, так сказать, другими подходами, понимаете? Поэтому вот с данным конкретным лозунгом я не согласен. Хотя вот если говорить там вот вообще об этой выставке, да, то отзывы они положительные.
Вы говорите, что страх не должен быть преобладающим в борьбе, если можно так сказать, да, с проблемой СПИД. А на чем тогда должно основываться? На запрете? Вот я знаю, что очень многие сейчас, особенно противодействие распространению СПИДа половым путем, говорят о том, что нужно вернуть семейные ценности. Ну, кто бы против этого спорил, действительно, это так и нужно. Но приводят такие примеры, что нужно просто запретить опять секс.
Да нет, ну, знаете, никто секса не запретит, даже, так сказать, если такое появится, вот, желание, да. Но вместе с тем, ценности никто не отменял, там, семейные или прочие социальные ценности общества, социальные нормы никто не отменял. А, понимаете, иногда дискуссия идет в таком плане, что нам надо только стигму отменять, да. А стигма, это, очень она связана с понятием социальной нормы, социальной ценности. Об этом забывается. Тогда вопрос, что нам что, и нормы все отменить, понимаете? Отмена норм означает крах и конец общества, и крах и конец цивилизации. И об этом мы не имеем права тоже, так сказать, вот забывать, да? Теперь, вот что касается, так сказать, разных подходов. Вы вот тут заговорили о подходе, который в литературе называется моральным подходом. Да? Ему противостоит или противопоставляют более или менее искусственный подход, который называется профилактическим. Ну, на самом деле, они не так уж и исключают вот друг друга, но это примеры альтернативных описаний. И мы в обществе, правительство, так сказать, и люди действуем в соответствии с имеющимся описанием. Они могут быть более научными, менее научными, традиционными и так далее, понимаете? И вот когда имеются конфликтующие описания, вопрос в том, как решать эту проблему, в которой несколько конфликтующих описаний. И примеры есть этому, то есть есть механизм разрешения такого рода конфликтных ситуаций. Этот механизм в общем плане называется парламентским механизмом.
А вот, Андрей Петрович, а как вы относитесь к такому течению, которое уже во всем мире ширится, что в научном мире даже это давно существует протестное такое движение ученых и врачей, не согласных с официальной гипотезой вообще распространения СПИДа?
Это полная чушь, понимаете? Вот это вот полная чушь. И всегда, когда наука развивается, выявляются новые факторы какие-то, обогащающие научную вот эту картину мира и представления наши. Понимаете, вот то, что вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, да, вирус СПИДа, является этиологическим агентом, это доказано наукой там, с 99,9 сколько-то там вот, процентов точности. Да? Уточнение возможно. Возможно обнаружение новых там, всяких факторов, и как сопутствующих, там, способствующих, так и факторов резистентности и так далее. И так далее. Но вот сейчас утверждать, что так сказать, вирус не является зловещим агентом, это значит разоружать человечество перед лицом эпидемии. Это значит, что не надо средств диагностики, не надо средств профилактики, понимаете? Мы же как, вот кровяные банки-то мы защищаем? Мы делаем, проверяем кровь на вирус. Что, не надо проверять, да? Понимаете, да? То есть вот эта опасность вот такого рода безответственных, понимаете, или заявлений, да, она катастрофична, она может привести к катастрофе. Да.
Какие задачи сейчас стоит перед биомедицинским центром, который вы возглавляете?
Ну, у нас задачи научные, понимаете, вот, всегда так получается в обществе, что люди все занимаются каким-то своим делом, да, и вот наша миссия ученых, да, это вот развивать науку, формулировать правильное мнение, развивать технологии, и эти технологии внедрять вот в практику. Вот такова миссия биомедицинского центра, да. Вот, как известно, биомедицинский центр – это одна из первых организаций в России научных, негосударственных, да. И так вот получилось, время такое у нас боевое, интересное, да, так сказать, видоизменяющееся, что вот это стало возможно в наше время, и мы вот уже недавно десятилетие отметили свое.
Ну, вот если на первых этапах у вас была проделана огромнейшая работа по скринингу, по тестам, то сейчас на что больше? На создание российской вакцины вы нацелены?
Ну, да, вот видите, когда внедрялся скрининг, вот, или тестирование на ВИЧ, там было много нерешенных задач, потом это все передается вот в практическое здравоохранение, которое прекрасно справляется, да. Возникают новые задачи. Какие это задачи? Ну, вот, как я вам сказал, это, во-первых, формирование правильного мнения, понимаете, потому что постоянно высказывается мнение неправильное. Ну, и вот мы издаем журнал, который называется «СПИД-рак и общественное здоровье», вот уже вышел 10-й том журнала, да, первый и второй номера. И мы проводим ежегодную конференцию, и в этом году была 15-я конференция. То есть, понимаете, это большие цифры. Зачем, почему мы постоянно проводим конференцию каждый год? Потому что надо постоянно вот искать вот это компромиссное решение в множестве описаний, которых мы имеем, и вооружать вот правильными мнениями на сегодня и политиков, и народ, и общество, всех.
Насколько российские политики, на ваш взгляд, сейчас вооружены правильным мнением?
Ну, мне кажется, что в достаточной мере. Вы знаете, вот в высказываниях и высшего политического руководства страны, членов правительства, уже вот звучат такие
То есть, наконец-то трезвые... произошел перелом. То, что хотелось бы, чтобы это было 10 лет назад, но вот пошло только сейчас.
К сожалению,
сейчас,
да, к сожалению, вот, мы очень, конечно, провалились во время социально-экономического кризиса. Не было бы даже той ситуации, которая у нас сейчас-то есть, если бы наша система вообще вот здравоохранение не прошла через этот кризис. Ну, встаем, значит, как-то сейчас приподнимаемся. Я хотел продолжить еще, вот, конечно, кроме, так сказать, вот журналов и конференций, мы просто ведем, конечно, научную работу. Одно из главнейших направлений — создания вакцины. И мы были инициаторами этого проекта в России. Мы провели его в свое время через парламент и через правительство. И вот Санкт-Петербургская научная школа была инициатором создание в Санкт-Петербурге центра по вакцине, и этот вопрос будет обсуждаться вот и на восьмерке. Это очень приятно.
Насколько сейчас работы по созданию вакцины вообще в мире? Наверняка уже у вас есть международные контакты. Как идет работа над ней?
Ну, идет работа, очень идет большая работа. Но вот интересно, я вот хочу привести один пример, который вот может проиллюстрировать, как она идет. Значит, вот в 1997 году президент Клинтон поставил задачу перед американской наукой о создании вакцины в 10-летний срок. Вот 10-летний срок проходит, вакцина еще не создана. Да? Вспомним о других проектах. Вот другие проекты похожие по размеру. Это был атомный проект, и бомба была создана в течение нескольких лет. Потом был космический проект, и тоже он развивался достаточно успешно. Там и в разных аспектах. Потом был проект, связанный с вирусами, вызывающими рак, и он был успешным. А вот проблема, о которой мы говорим, она, оказывается, еще более сложна по сравнению со всеми теми вот проблемами, которые я только что упомянул.
О поисках путей, как ее решить, мы продолжим беседовать с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», посвященную саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге и различным публикациям на эту тему в средствах массовой информации. В гостях у Виктора Резункова заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и профессор Европейского университета Петербурга Владимир Гельман. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация сегодня утром нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. За минувшие сутки военные корабли и самолеты Израиля нанесли около сотни ударов по объектам Ливана, где расположены опорные пункты группировки Хезболлах. По разным данным, погибли от 50 до 60 ливанцев. Совет Безопасности ООН по требованию Бейрута сегодня проведет экстренное заседание. У побережья Камчатки минувшей ночью перевернулся поисково-спасательный катер. Погибли по меньшей мере 5 человек, несколько спасены. Судьба еще примерно 10 людей неизвестна. Предположительно, на борту находились около 25 человек. В районе катастрофы продолжается спасательная операция. Правда, она осложнена ненастной погодой. В Иркутске опознано свыше 100 тел погибших в результате катастрофы самолета А-310 в минувшее воскресенье. Останки 95 пассажиров выданы родственникам. Сегодня продолжаются похороны жертв трагедии. Погибли 124 человека. В больницах Иркутска и Москвы остаются более 50 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии. Совет управляющих американским иновещанием призвал власти Туркмении освободить корреспондента «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Агульсапар Мурадову. Она была арестована 18 июня без объяснения причин. Совет управляющих призывает власти Туркмении не нарушать право журналистов на сбор и передачу информации. Президент США и России Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге в канун саммита «Большой восьмерки». Среди тем переговоров – проблемы глобальной безопасности, энергообеспечения, ситуация вокруг Ирана, перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Буш намерен поднять вопрос о положении с правами человека в России. Лидер социал-демократической партии Беларуси Александр Козулин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд в Минске признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над Михаилом Ходорковским.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Петербург. Здесь глава российского государства с 15 по 17 июля выступит хозяином саммита стран Большой Восьмерки. Сегодня же Владимир Путин встретится с президентом США Джорджем Бушем, у которого на сегодня запланирована также встреча с представителями российских неправительственных объединений. Завтра президенты продолжат переговоры, о чем затем расскажут журналисты на пресс-конференции. В субботу же откроется и сам саммит «Большой восьмерки». В Петербург съедутся все лидеры-участники, которые встретятся с Владимиром Путиным на неформальном обеде. 16 июля состоится первый и основной рабочий день саммита, а 17 июля он продолжится с участием приглашенных лидеров и руководителей международных организаций. Администрация Петербурга отказала Коммунистической партии России в праве организовать приуроченное к саммиту шествие по проезжей части в центре города. Взамен им предложили устроить митинг-концерт на Пионерской площади и начать его завтра, 15 июля, в 13 часов. В шествии коммунистов собирались принять участие и антиглобалисты в случае, если им не разрешат провести свое шествие от стадиона имени Кирова до крейсера «Аврора». Напомним также, что различные партии, движения и общественные организации провести с 12 по 17 июля 25 акций протеста, о чем уведомили районные администрации или Смольный. Однако все организаторы акций получили отказ. Мировой судья 199-го участка Петербурга приговорил антиглобалиста Михаила Дружининского к 7 суткам ареста за участие в несанкционированной акции. Напомним, что вчера Михаил Дружининский пришел к дому бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака на Мойке, надев на себя черный балахон с табличкой, на которой было написано «Нет капитализму». Сразу же после этого к нему подошли сотрудники милиции и припроводили его в машину. По версии сотрудников правоохранительных органов, Михаилу Дружининскому предлагали уйти с места проведения акции, но он оказал сопротивление. Сотрудники петербургских правоохранительных органов ищут хулиганов, расписавших мост в районе Волхонского шоссе надписями негативного характера в адрес участников саммита «Большой восьмерки». Мост был оцеплен, надписи смыты, ведется поиск хулиганов. Группа представителей малого бизнеса из Петербурга и Ленинградской области готовит обращение в Конституционный суд России, в котором намерена оспорить законность принятия федерального закона, запрещающего индивидуальным предпринимателям осуществлять розничную продажу алкогольной продукции. По мнению предпринимателей, закон нарушает их конституционное право на труд и свободу. Петербургская переводчица, писательница и постоянный автор радио «Свобода» Маруся Климова Татьяна Кондратович удостоена одной из самых престижных европейских наград за достижения в сфере культуры – Французского ордена литературы и искусства. Этот орден был учрежден в середине прошлого века с целью отметить наиболее выдающиеся явления мировой культуры. В этом году в списке награжденных значится поэт Лоуренс Ферлингетти, фотограф Анни Лейбовиц, кинорежиссер Эмир Кустурица и другие.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:36. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в студии директор биомедицинского центра профессор Андрей Козлов. Мы говорим о проблемах и перспективах создания вакцины против ВИЧ-СПИДа, а также о создании, возможности создания в Петербурге субрегионального центра разработки такой вакцины. У нас уже включен контактный телефон в студии 8 800 200 ровно 2212, по которому наши радиослушатели смогут задать свой вопрос нашему гостю. Андрей Петрович, как вы оцениваете шансы? Вот мы говорили о том, что за 10-летний срок, например, американские ученые, когда перед ними была поставлена задача разработки вакцины, не справились. Когда все-таки можно надеяться, что такая вакцина появится? Или можно ли вообще об этом говорить?
Да, и вот посмотрите, как интересно. Вот за этот 10-летний срок поняли, что всем миром надо делать. Вот всем миром и в прямом, и в переносном смысле. Поэтому одна из тем вот и прошлых встреч восьмерки и нынешней будет вот как вместе всем миром будем делать в том числе и вакцину против СПИДа. Удивительно сложная научная задача. Но понимаете, как, опять же, интересно, что самое главное, я считаю, вот в этом направлении, политическая воля и мобилизация ресурсов. Понимаете, вот это очень важно. Человеческий гений, он в состоянии все решить проблемы. Но вот политический гений, он должен, так сказать, создавать для этого
условия.
Вот, условия, да. Теперь я еще дальше хочу продолжить. Вот все задают вопрос, вот сколько времени, сколько времени. А вот сколько времени, вот 100 лет, понимаете, потребовалось на то, чтобы искоренить оспу. После того, как начались усилия, направленные государства, да, вот 100 лет потребовалось России, Европе и Америке, чтобы искоренить оспу в своих странах и в мире, а вакцина уже была. То есть, понимаете, да, мы можем говорить, что вот вакцина, даже если она завтра будет создана, а СПИД, болезнь гораздо... Эпидемия гораздо более сложная, чем эпидемия оспы, допустим, чем оспа, понимаете? И поэтому вот для нас-то, ведь для человечества важно не то, когда будет создана вакцина, а когда мы СПИД как эпидемию победим, понимаете? И вот, вот я привожу пример, да? То есть не стоит нам думать, что за год, за 10 лет мы тут, так сказать, все наведем полный порядок, да? И еще дополнительное вот к этому рассуждение, понимаете, вакцина, разумеется, один из самых важных компонентов нашей будущей победы над эпидемией, но еще более важное, это изменение политики, существующей в области СПИДа, да, вот как раз такое совпадение, что сегодня вышло мое интервью вот в «Известиях», которое так и названо, что надо менять политику глобальную. В чем же ее надо менять? А понимаете, вот в течение десятилетий к СПИДу было отношение не как к инфекционному заболеванию, а как к какому-то особенному заболеванию. И оказалось, что многие принципы, разработанные человечеством и наукой по борьбе с инфекционными заболеваниями, в случае СПИДа пренебрегались. и это очень опасно. Поэтому у нас 20 миллионов умерло и 40 миллионов инфицировано. И вот когда мы видим, что мы не можем остановить эпидемию, нам надо задуматься, а что ж нам надо менять. И вот оказывается, что вот в сложных социальных явлениях, в сложных биосоциальных явлениях, такими, которыми являются эпидемии, при принятии сложных политических решений, всегда надо менять курс. Нельзя идти все время одним курсом, понимаете? Нельзя стрелять все время с перелетом. Если мы стреляем с перелетом, надо, значит, нам вводить артиллерийскую вилку и искать цель, понимаете?
Ну, с недолетом тоже не хочется стрелять. Хочется стрелять, чтобы попадая в цель уже.
Да, так вот пристрелка как осуществляется? Перелет, недолет, цель, понимаете? И поэтому вот последний год особенно среди профессионалов и специалистов звучат высказывания о необходимости внесения поправок вот в то, как мы стреляем по СПИДу.
В первую очередь, вот эти поправки должны выработать научная общественность, или это должно подключаться, вот как вы говорили, уже и политические рычаги? Я знаю, что на определенном этапе биомедицинский центр сотрудничал с Государственной Думой для выработки определенных программных документов. Планируете ли в дальнейшем?
Смотрите, даже вот сейчас вот нас привлекали, вот я был в группе экспертов, которая готовила коммюнике министра здравоохранения восьмерки вот по этой встрече. То есть мы активно участвуем. Конечно, наша одна из миссий ученых, вообще говоря, это принимать участие вот в решении проблем общества, понимаете? Капица ведь писал, наш Нобелевский лауреат физик, эксперимент, теория, практика, понимаете?
Но самое главное, чтобы вас не только привлекали, но и слушали, понимаете? Иногда происходит вот что. Ну хорошо, мы их послушали, ученых, но мы-то лучше знаем, что делать.
А понимаете, жизнь-то ведь заставит. Вот говорят, так Господь управит, а вот или жизнь заставит. Понимаете, наша задача формулировать правильное мнение. Оно все равно себя найдет, свою дорогу, понимаете? Мы вот не отвечаем уже, вот ученые не отвечают за социальные вот какие-то мероприятия или за политику, понимаете? Мы отвечаем за то, что мы отстаиваем правильное мнение. И уж будьте уверены, мы-то уж его умеем отстаивать.
Каковы перспективы создания в Петербурге такого субрегионального центра по разработке и испытаниям вакцины против ВИЧ-СПИДа?
Ну вот, понимаете, значит, конечно, мы посмотрим, что там восьмерка решит и что наше политическое руководство решит. Фактически, в значительной мере этот центр уже создан и работает успешно.
На базе биомедицинского
центра? Нет, это более серьезная структура, да, это консорциум организаций, в который входит Санкт-Петербургский государственный университет, государственный научный центр не особо чистых биопрепаратов, биомедицинский центр и еще целый ряд выдающихся организаций санкт-петербургских, понимаете? И этот консорциум активно работает. Этот консорциум активно финансируется городскими, федеральными и международными средствами, понимаете? Но, как я вам говорил, вот всегда там есть работа и работа, да? Если мы хотим осуществить прорыв, вот здесь нам нужна политическая поддержка. И поэтому вот решение, которого мы добиваемся на уровне высшем политического руководства, чтобы вот этот прорыв, он произошел, чтобы мы вышли в своих работах на более высокий уровень.
Да. Андрей Петрович, а вот если вакцина таковая будет создана, скажем, в Америке или в странах Европы, насколько дорого будет для России, например, покупать патент, и как тогда будет развиваться ситуация? И может ли вот еще такой вопрос? Вот всегда говорят, существует вирус гриппа, да? Он то один, то другой. Насколько он подходит вакцина?
И вот у нас как раз он другой.
Вирус СПИДа тоже самое так же отличается по странам, что ли?
Да, вы знаете, огромное разнообразие, сопоставимость с разнообразием вируса гриппа, понимаете? И так вот как-то получилось, что в России совершенно свой особый изолят, понимаете?
От чего это зависит? От нашего генотипа, что ли, россиян?
Вы знаете, и в том числе, по-видимому, от этого идет взаимная селекция и вируса, и популяции. И, понимаете, получается, что, во-первых, нам надо, конечно, делать вакцину под свой субтип. Получается, что ни Европа, ни Америка, наверное, все-таки в одиночку не сделают, поэтому мы все должны в этом вот тут участвовать, да. И в-третьих, и вот это тоже немаловажный весь аспект, вот я сейчас скажу, вот престиж страны, понимаете, Россия великая вакциновая держава, мы производим, мы все вакцины основные сами, понимаете, и мы не можем вот как великая страна, У нас смесь, у нас, знаете, мы вот в банковском деле, мы не великая еще страна, понимаете? А вот в космосе, в атоме и в вакцинах мы великая страна. И мы должны подтверждать свой статус.
Ну, надо, чтобы это подтверждение действительно было, потому что вот насчет космоса я уже, наверное, с вами могу и поспорить. Да, мы, Россия была, а сейчас несколько позиций как-то ушли.
И тем не менее, понимаете, вот вы знаете, что шаттл не летал, а летали мы. Вот так вот.
Сейчас летаем вместе.
Сейчас летаем вместе.
Хорошо. Как бы вы охарактеризовали ситуацию в России с просвещением граждан по вопросам ВИЧ? Вот как ученого, чего вам, может быть, не хватает? Или какие-то претензии у вас даже к тем же средствам массовой информации?
Нет, средства массовой информации делают свое дело, и вот и мы стараемся помогать средствам массовой информации. Просвещать по СПИДу в школах должны учителя. И, конечно, надо следить, чтобы не было вот таких скандалов, как недавно скандал в Екатеринбурге. Это безобразие, когда непонятно кто занимается вопросами весьма тонкими, понимаете? И я еще раз повторю, социальные нормы и ценности никто не отменял.
И только должен существовать контроль над
конечно,
теми программами,
конечно,
потому что
конечно,
просто
конечно.
Закрыть
парламент,
глаза.
Парламент. На всех уровнях парламенты должны работать и контролировать эти процессы.
Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и США проведут сегодня в Петербурге двухсторонние переговоры. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над Михаилом Ходорковским. В Ираке жертвами терактов в четверг стали по меньшей мере 11 человек. Полиция Индии распространила описание 3 человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов в поездах и на вокзалах в городе Мумбаи. На юге-востоке Турции 5 солдат погибли и 4 были ранены, когда их машина взорвалась на противопехотной мине. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с директором биомедицинского центра профессором Андреем Козловым. Андрей Петрович, вот продолжая тему о профилактике, о, может быть, распространении знаний о СПИДе, в апреле-мае Московская городская дума написала письмо президенту России с тем, чтобы ограничить как-то участие неправительственных организаций, которые работают вот в поле этого борьбы или профилактики со СПИДом. Как вы оцениваете роль неправительственных организаций? Должны ли они помогать или не помогать ученым, медикам?
Да, нет, ну, во-первых, тут давайте мы разделим, да, вот неправительственные организации, общественные организации. У нас по законодательству, знаете, 2 закона регулируют, что это
да,
такое.
Вот да, вот ваш центр тоже неправительственный, да,
да,
не государственный.
Да, но это не общественная организация, это научная организация, да. Ну вот, разумеется, общественные организации, вот, а на международном языке это НГО, non-governmental, да, организация, это важный элемент, как я говорил, в любой системе здравоохранения, да и вообще политической жизни, да. И здесь важно, понимаете, вот что, чтобы люди искренне и честно и профессионально работали.
У нас вот есть в любом деле.
Да, как в любом деле. Вот у нас есть прекрасная общественная организация «Взгляд в будущее», возглавляемая Алексеем Хмыровым последние там 15 лет. Они огромное дело делают, понимаете? Его в Чечню сейчас приглашали, чтобы он там помог им бороться со СПИДом, понимаете? И таких организаций можно найти много. Но есть и другого рода организации, которые, так сказать, только притворяются, что они борются со СПИДом, а сами преследуют другие цели, понимаете? Я не имею в виду политические цели, это тоже, это отдельная тема.
Коммерческие.
Ну, понимаете, вот, и поэтому надо отделять зерна от плевел в этом смысле. Вот. Озабоченность Московской городской думы можно понять. Почему? Потому что вот слишком увлеклись, вот, знаете, вот другой стороной, вот профилактической, и забыли, что есть еще сторона моральная. И в этом смысле там парламентарии озабоченность высказывают. Они не только нашему президенту, они еще там и в американский конгресс написали письмо, понимаете? Это их работа, пускай работают. А мы будем искать вот поиски компромисса. Вот в этом состоит задача, чтобы общество искало компромиссные вот такого рода
решения. Ну вот как раз общественные организации пришли в это поле деятельности именно потому, что у российского государства не было четкого понимания, насколько и кто должен, как донести до тех же школьников те вопросы. Понятно, что появлялись совершенно противники со стороны родителей, опять же, потому что не было четкой программы.
Абсолютно. Вот вы знаете, мы уже говорили с вами вот об этом принципе артиллерийской вилки, да? Ведь, понимаете, когда можно менять курс, когда курс имеется, а вот когда нет четко выраженной политики, ее изменить нельзя. И вот это была наша болезнь 90-х годов. Понимаете? И не только в области СПИДа не было сформулировано такой политики, а и в других областях. Но сейчас вроде бы такая, значит, и в стране в целом, и вот в этой области формирование такой политики происходит, и надо думать, что мы, конечно, сформулируем эффективную политику в нашей стране.
У нас есть вопрос от слушателей. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Евгений, я из Санкт-Петербурга. У меня, в принципе, характер аналитика. Так вот, на мой взгляд, психологи очень мало внимания уделяют заболеванию СПИДом. В каком понятии? Дело в том, что необходимо выпускать аэрозольные препараты, которые, так сказать, массово применялись бы в качестве профилактики против него. То есть перед сексом, перед всякими такими интимными делами. Почему аэрозольные? Потому что они имеют наибольший эффект в распространении и в рекламе, так сказать, всего этого. А у нас как-то это все тихо-тихо. Вот. И, на мой взгляд, это большой минус. Более того, может быть, и методы лечения, вакцинации будут совершенно другие, более эффектные за счет полимеризации, так сказать, вот этого распылителя. Вот. Так что вот пусть он ответит на что он думает.
Ну, я думаю, конечно, и на эти темы. Просто вот Евгений пытается, значит, вы пытаетесь, так сказать, научной такой терминологией пользоваться, да, и так далее. Я могу сказать следующее, что вот ведется разработка средств, они называются микробицидами, да. Они в том числе используют аэрозольные принципы, да. И интересно, что не исключено, что именно микробициды станут первыми вот такими эффективными защитными средствами, а даже не вакцина. Понимаете, сейчас вот вроде микробициды опережают вакцину в этом плане, да? То есть работа в этих направлениях ведется. Теперь, что касается психологов, да, понимаете, вот у нас много психологов работает и в центре, и в нашем консорциуме. Проблема мультидисциплинарная, нужны психологи, социологи, биологи, медики. Понимаете, менеджеры и так далее, все это правильно, все это мы делаем, делается.
У нас есть еще вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, меня зовут Николай, и никому давно уже не секрет.
К сожалению, по техническим причинам, видимо, у нас прервался звонок Николая, но, может быть, он еще успеет дозвониться к нам еще раз. Говоря о создаваемой вот Онищенко, главный государственный санитарный врач, в апреле сказал о том, что будет создана специальная комиссия при правительстве по проблеме ВИЧ, которая будет как раз такая мультидисциплинарная. Туда войдут не только медики, но и все заинтересованные ведомства. А предпринимаемые меры будут носить не только медицинский, но и профилактический характер. Вот, ну, конечно, создание комиссии это замечательно и хорошо. Насколько вы считаете, что такая еще комиссия, нужна ли она специальная?
Ну, вообще говоря, во всех странах вот такие советы, комиссии, они существуют. Действительно, вот проблема СПИДа, она не только проблема медицинская. Надо бы нам упомянуть в этом интервью, конечно, что у нас не одна эпидемия, у нас две эпидемии. Еще есть эпидемия наркотиков, понимаете, да, наркомания. И, понимаете, да, тут вообще разные ведомства задействованы. И нужна нам гармонизация отношений между этими еще ведомствами, которые контролируют разные эпидемии, понимаете. И это даже вопрос более сложный, чем вот вопросы, связанные с сексуальным образованием, понимаете. Вот, и поэтому вот такого рода комитеты, комиссии, советы при правительстве, возглавляемые, между прочим, главой правительства во многих странах, они очень важны, очень важны. И это хотелось бы только, знаете, что, чтобы туда...
Эффективные работы.
Да и потом, чтобы туда, так сказать, попали люди.
Профессионалы.
Да, вот именно.
Понимающие, в каком смысле нужно координировать различные ведомства. У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе
утро.
Меня
зовут Корнель. Вопрос гостю в студии. Скажите, пожалуйста, какая болезнь более распространена? СПИД или хламидиоз? И еще, сколько человек умерло от СПИДа, начиная с кампании 1986 года, когда рассказывалось о том, что СПИД распространяется по геометрической прогрессии?
Спасибо. Да, вот вы знаете... Вот мы тут занимались и хламидиозом тоже в некоторых группах. Так вот, я могу сказать, что в некоторых группах хламидиоза вот вообще нету вот у нас в России. Вот. И если говорить о том, что больше распространено сейчас в России СПИД или хламидиоз, ну, там, опять же, смотря в какой группе, понимаете, я еще раз говорю, вот в группе наркоманов там уже вот свыше 30%, допустим, в Санкт-Петербурге СПИД распространен, а хламидиоз там иначе распространен, понимаете, вот. Я понимаю смысл вашего вопроса в том, что не надумана ли проблема СПИДа, понимаете, так вот, вы посмотрите, она не надумана, да, она не надумана. Вот в Африке, в некоторых городах, там свыше 50% населения просто уже инфицировано, да, а некоторые территории опустошены и имеют экономические проблемы. 20 миллионов умерло, и вот по оценкам там около 40 миллионов инфицировано. Так что эта проблема не надуманная. Другое дело, что у нас в России, да, в России у нас вот мы измеряем иначе немножко, чем другие люди, да, в другие страны, у нас 350 тысяч вот ВИЧ-инфицированных. Это немало, понимаете, это меньше еще процента, но это уже немало, понимаете.
Ну, по некоторым данным опросов, это уже 2%.
Не-не-не, вот данных опросов не надо вот эти слова говорить, да.
То есть это не научные,
это не коррекционные да, все вот эти, да? Оценки, понимаете, они неизвестно на чем основаны, вот все эти панические оценки, что вот в России у нас тут СПИД, там вообще у нас катастрофа, нет, катастрофы у нас нету. Но у нас нету и радужной, так сказать, безмятежной обстановки, ее тоже нету, понимаете? У нас промежуточная ситуация, в определенной мере она контролируется, в другой мере она не контролируется, то есть контроль надо повышать все время. Вот такая вот история.
Андрей Петрович, мы уже коснулись, вернее, вы говорили о том, что две эпидемии, которые не раздельны друг от друга, это СПИД и наркомания. В решении вопросов, вот насколько сложно именно эта часть российского населения, наркоманы?
Ну, вот это именно самое сложное, понимаете? И вот так получилось, что поскольку мы занимались СПИДом, то пришлось нам заниматься и наркоманией, да? И я вот имел честь последние полгода трудиться в составе международной комиссии, которая как раз разрабатывала рекомендации. А что же делать с профилактикой СПИДа среди наркоманов? И надо сказать, что очень сложно проходили дискуссии в этой комиссии, а там нужен консенсус, знаете, чтобы подписать и так далее, и так далее. Так вот, оказывается, все-таки есть программы, которые работают, по-видимому, да, это, как правило, программы многокомпонентные, да. Вот что совершенно четко я могу вам сказать, что вот вот были такие, знаете, программы обмена игл. Вот сама по себе программа обмена игл, она не работает, да.
Отдельно, от других.
Отдельно, да, если она взята, вырвана из контекста, так сказать, и так далее, и так далее. А вот всеобъемлющие программы, которые включают и элементы социальной адаптации, и реабилитации, понимаете, детоксикации, так сказать, борьба, лучший способ вообще, понимаете, защититься от СПИДа, это бросить наркоманию, да, бросить употреблять наркотики. Если мы проводим профилактику среди наркоманов, то хотя бы нам, чтобы число наркоманов не росло, понимаете? А то получится, мы проводим профилактику СПИДа среди наркоманов, при этом число наркоманов будет возрастать. Это неправильно, не надо так, да, понимаете? Нам одновременно... Вот эпидемия наркомании, она ничем не лучше эпидемии СПИДа, понимаете? Ну вот, словом, есть компромиссные рекомендации, да, очень зависящие от культуры и истории страны. И сами вот люди на местах, вот вообще и в странах, должны принимать решение, что им подходит, понимаете? Вот такая вот история. И, разумеется, надо в большом работать в контакте вот с теми людьми, которые занимаются борьбой с наркоманией и борьбой с распространением наркотиков.
Таковые рекомендации были ли выработаны для российского государства?
Вот те рекомендации, о которых я говорил, они для всех государств. И вот наш доклад, он будет опубликован в сентябре месяце.
Спасибо, Андрей Петрович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с доктором биологических наук, профессором Петербургского университета, одним из руководителей российского проекта создания вакцины против ВИЧ, директором биомедицинского центра Андреем Козловым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Можно ли призвать к ответственности Хезболлах? Сенат США об антидемократических тенденциях в правлении Владимира Путина. Итоги форума «Другая Россия» в Москве. Дружба и соперничество великих писателей. Эти темы сегодня в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Всего вам доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Правительство Ливана пытается взорвать ситуацию в регионе.
В Иркутске прошли первые похороны иркутян, погибших в авиакатастрофе.
В России развязана широкомасштабная репрессивная кампания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктор Ющенко критически относится к возможности присоединения блока «Наша Украина» к антикризисной коалиции.
В общем и целом, мне кажется, что картина складывается не в пользу обвиняемого.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.